Первым ударом нужно было решить сразу же две задачи. Заставить колонну встать на месте и сжечь хотя бы один из двух головных броневиков. Одно вытекало из другого, и гранатометный расчет неплохо справился с задачей. Одновременно с ударившими очередями в сторону головы улетел снаряд РПГ и попал точно в лоб первому БТР. Кумулятивный боеприпас пробил броню без особых затруднений. Мгновение казалось, что заряд просто исчез в массивной серо-зеленой туше, как в воду канул, выпустив лишь малое облачко черного дыма. Броневик все еще продолжал идти вперед, но характер движения изменился. Теперь это был не стремительный прыжок хищного зверя к цели, а вялое, по инерции, движение овцы, ведомой на убой. Он еще был цел, но внутри его корпуса все уже стали покойниками. Доля секунды, и он рванул, выбрасывая изо всех своих люков протуберанцы огня. Готов. Детонация боекомплекта. Колонна встала сразу. БТР, пышущий жаром, перегородил дорогу, закупорив ее, словно горлышко бутылки. Тягачи, взрёвывая двигателями, тут же начали расползаться в стороны, уходя с прямой линии тракта и укрываясь среди домишек. Добрынин, на время отложив винтовку и наблюдая в бинокль, хищно оскалился. Вполне ожидаемо. Абсолютно нормальная и совершенно правильная реакция командира – увести машины с вектора прострела, укрыть их от огня. Теперь личный состав из машин. Ну? Ага, вот и люди пошли. «Серега, не пора?» Тут же отреагировал Рус на выскакивающие из кунга фигурки. «Разбегаются!» «Дальше поселка не убегут», — сквозь зубы пробормотал Добрынин. «Рано пока. Рано. Поселок заминирован весь. Пусть разбегаются».
«Голова! Голова колонны!» — ахнула вдруг Юка. «Смотрите!»
Добрынин тут же перевел бинокль на изгиб дороги. Второй БТР вырвался из горлышка, ушел влево, сойдя с тракта, и теперь, укрывшись за насыпью, двигался по большому кругу, намереваясь обойти засаду. Экипаж танка тоже времени не терял. Подергивал башни вправо-влево, выискивая цель там, откуда грохотали встречные очереди. Если в стволе осколочно-фугасный... «Козырь, зоологу!»
«На связи!»
Тут же обозначился тот. Данил аж скривился, ухо через гарнитуру едва не разорвало треском очередей. «Вот лупят! Второй борт, видишь?»
«Нет, не вижу. Этот горит, хер пойми, чего там за ним».
«БТР пошел вправо от тебя. Зайдет в бочину. Внимательнее на фланге».
«Принял».
«И танк, танк смотри. Нащупывает вас. Попробуй РПГ».
«Принял».
Снова заорал козырь и отключился. Бойцы группировки меж тем рассредоточились по позициям и понемногу начали огрызаться. Часть их скопилась на переднем крае, заняв домишки, заполнив все, что можно было использовать как укрытие. Остальные уселись по флангам и в тыл. Еще немного, и пойдут доклады, что по остальным направлениям чисто. Хасан поймет, что огонь ведется только с фронта, и тогда фланговый обход маневренными группами будет неизбежен. А значит, в поселке останется минимум. Вот теперь действительно пора.
«Я могу работать?» Перебивая его мысли, спросил вдруг Вит. «Уверен? Готов кого-то из командования шлепнуть?»
«Давай, конечно же. Я же дал добро», — тут же ответил Добрынин. Виталий Анатольевич только этого и ждал. Выстрелил. Данил даже фразу окончить не успел. «Кого?»
«Да хер знает», — сказал дедушка Вит, торча глазом в окуляре и плавным движением дергая затвор. «Черный. В таком же комбезе, как у тебя».
Добрынин выругался. «Ведь рассказывал же ТТХ. Патрон у винтовки мощный, но возьмет ли черного? Успешно?»
«Не понял. Зарядил в голову. Он дернулся и за углом исчез».
Не отрываясь от прицела, ответил Вит.
«Ищу вот».
Добрынин снова чертыхнулся. Как пить дать не свалил. «Ну, сейчас прискачет. Жди». Обнаружен противник с фланга. Скорее всего, снайпер. Так послать туда черного дьявола в режиме полной энергозагрузки, чтобы он из засады фарш сотворил. Хотя, может быть, удастся зацепить его ударом. Данил подхватил с края бруствера загодя уложенный пульт дистанционного управления.
отщелкнул предохранительную крышечку, защищающую кнопки от нажатия, и даванул их все, активируя сразу 4 канала. Предусмотрительно завел по группам, думая о возможности раздельного подрыва, однако, как и предполагал, понадобилось все и разом. Почти тонна тротила, рассредоточенного по всему поселку, да плюс мины. Мощь подрыва была такова, что почувствовалась даже здесь, на холме. Деревушка мгновенно исчезла, накрытая куполом вихрящейся серой пыли. Во все стороны полетели камни, обломки кирпича и шифера, доски, прочий мусор. Что-то там сдетонировало, рвануло еще раз и еще, добавляя все больше и больше хаоса и разрушений. И одновременно с этим из-за соседнего холма тихо захлопали минометы. Пошла вторая ударная волна. Добрынин напряженно всматривался в серую мглу, словно пытаясь пробить ее взглядом и увидеть, что творится там, в этом бушующем, рвущем тела осколками аду. Оценить потери сейчас невозможно, однако накрыли бригаду плотно. Если кто в кунгах остался, те наверняка выживут. Все, кто в центре, внутри домиков, не за броней техники, гарантированное поражение. У тех, кто прикрыл окраины, шансов побольше, но тоже не фонтан. Понятно, что это не подрыв одного мощного боеприпаса типа объемного взрыва или термобарического заряда наподобие болванки РПО, но, пожалуй, в данной ситуации достигнутого результата более чем достаточно. Избыточное давление, волнами расходящиеся в разные стороны, накладывающиеся друг на друга, схлестывающиеся, перекрещивающиеся, идущие по разным направлениям. Осколки кирпича, бетона и шифера с крыш, разогнанные до огромных скоростей и работающие в данных условиях как поражающий элемент. Мясорубка. Вот интересно, черный готов или нет? Так, ладно. Здесь пока бардак. Не поймешь, кто во что. А как в хвосте колонны? Бинокль послушно сглотнул расстояние, показал бестолково стоящие на тракте цистерны. Целехоньки. Их-то не задело. А вот броневиков в хвосте уже не было. Куда ж ушли? Добрынин, лихорадочно дергая биноклем, осмотрел сначала прилегающие территории и осторожно выдохнул. Все пространство поля с южной стороны деревушки было чисто. Значит, к засидке до шаге никто не подбирается. Перевел взгляд на изгиб дороги, уже догадываясь, что к чему. И точно. Оба БТР, обогнув поселок с северной стороны, присоединились к первому и теперь выходили во фланг и тыл братьям-козырям, обходя укрепрайон глубоким крюком. Юка вдруг толкнула его в плечо, указывая на изгиб тракта, и он увидел, как из рассеивающейся постепенно мглы серой глыбой выдвигается танк. «Конец засаде!» – тревожным голосом констатировал Рус. «Сейчас с двух сторон в клещи. Спасать будем?» «Не будем». Безо всяких объяснений отрубил Данил. «Не спасем». Он с самого начала понимал, что козыри обречены, потому и набрал сброд. И не хватало еще своих ребят положить, бросая их против танка и трех броневиков. «Ну ты жуков, бля!» – пробормотал Рус. «Не поймешь, то ли восхищенно, то ли с осуждением, то ли просто констатируя факт». Добрынин отмахнулся. «Свои дороже». Танк не лез нахрапом. Упершись носом в догорающий БТР, он толкал его перед собой, используя как щит, тем самым обезопасив себя от выстрелов РПГ, и уверенно, хоть и не так быстро, пер вперед. Добрался до изгиба дороги, воздвигнув остов броневика укрытием, сдал назад и, высунувшись из-за него частью корпуса, выстрелил. Осколочно-фугасно разорвался точно посреди позиционного района. Добрынин даже представлять не хотел, что там сейчас творится. Тем более спустя мгновение в бой вступили и броневики, и десант с них, бодрыми колобками выкатившийся из люков по обеим бортам. Эти тут же залегли и открыли огонь. Вот и все. Сейчас гранатами закидают, броней задавят, а потом на зачистку. Козыревские будут до последнего драться за свою жизнь, это понятно. И очень, может быть, сожгут еще и танк, и пару броневиков, ведь не зря же в Сердобск колонна пришла лишь с одним БТР. Пусть жгут. Обменять их жизни на жизни людей в бежище Добрынин был нисколько не против. А ДШГ, пожалуй, пора сниматься. «Черный! Черный слева! Смотри!» – заорал вдруг кто-то из ребят. Данил тут же завертел головой, выискивая взглядом новую угрозу. По полю от западной оконечности поселка гигантскими шагами летела лоснящаяся чернотой фигура. И с первого же взгляда ему стало понятно, что скафандр работает в режиме полной энергозагрузки. Прыжки были просто умопомрачительными. Каждый метров 5, а то и больше. Монстр в мгновение ока преодолел расстояние до мелкой рощицы поодаль и, вломившись в нее, скрылся из вида. Только деревья затрещали, вздрагивая вершинами и обозначая его дальнейший путь. А путь у него, без сомнения, был один – по душу снайпера на холме. Мгновение, и Добрынин сообразил, что нужно делать. Решение вспыхнуло в голове сразу, как по наитию. На сей раз связываться с этим дьяволом он не собирался. Сегодня хитрость наше все. «Борт 1, зима. Черный на подходе». Вышел он в канал. «Как слышишь?»
«Слышу, понял».
Тут же отозвался командир первого БТР.
«Что нужно?»
«Внимание на меня. Я на холме, на вершине. Пушку разверни и держи меня под прицелом. И пространство вокруг. Как только появится черный, тут же вали. Работай только тридцаткой. Другим не возьмешь». Выдав указание, он выпрыгнул из окопа, поднимаясь в полный рост и выныривая из кустарника. Техника скрыта соседним холмом. Люди в кустах. Их и не видно. И остается он. Одинокая фигура на вершине со снайперской винтовкой в руках. Куда еще направится гость, как не к нему? «Всем затихнуть!» – выдал он последнее указание. «Лечь на дно и не высовываться!» Сам же зашарил взглядом по местности в западном направлении. «Ну где ты, родимый? Давай уже!» Черный вынырнул из рощи, повертел башкой и, конечно же, заметил одинокую фигуру. Данил к тому времени уже повернулся боком к рощице и, присев на колено, целился куда-то туда, в сторону поселка, делая себя, как мишень, еще более привлекательным. Нашел типа очередную цель, весь в работе, ни на что вокруг внимания не обращает. Куда как удобно атаковать. Хоть и отвернулся, а все же сёк краем глаза, благо очки давали такую возможность, и все телодвижения противника видел в подробностях. Монстр замер на секунду, оглядываясь по сторонам, и, не заметив ничего подозрительного, осторожной рысью тронулся на подъем, обходя препятствия типа кустарника, могущие выдать его шумом. Уклонился немного, намереваясь зайти в спину, пропав при этом из поля зрения. Добрынин напрягся было, понимая, что серьезно подставляется, но, надеясь на сообразительность сидящих в окопе ребят, продолжал напряженно смотреть в прицел. Маякнут, если чего. Однако этого и не понадобилось. Сосредоточив все внимание на своей цели и стараясь подойти как можно незаметнее, черный упустил фланги. Туннельное зрение до добра не доводит. БТР грохнул короткой солидной очередью, и в канале тотчас же возник зима.
«Готов. Забирай тушку».
Добрынин развернулся. Черный лежал в шагах в 30 ниже по склону, и он все еще шевелился.
«Я ему ноги подрезал»,
— продолжал вещать Евгений.
«Выше не стал стрелять. Может, тебе какой броневой элемент с него понадобится. Так целее будет».
«Матильда! Жгут! Антишоковое! Обезболивающее! Быстро к нему!» — заорал Данил, в мгновение ока сообразив, какая удача упала в руки. «Живой офицер братства, да еще и не из последних. Остальным грузимся и готовимся валить. Быстрее!» Мужик был плох. Даже не пришел в сознание, когда Добрынин стащил с него шлем. Одна нога полностью оторвана чуть выше колена, вторая зияла пробоиной в голени. Кровище, как из зарезанной свиньи. Из гвозда в весь Димрон Юка смогла ее остановить, но толку с того было немного. «Жить будет?» – спросил Добрынин. Девушка помотала головой. «Сильная кровопотеря. Сердце с трудом работает. Недолго». «Сколько? 10 минут? 15? «Около того. Не знаю». «А если сейчас сыворотку вкатим?» «Попробую». Она пожала плечами. «Я его напичкала, обколола. Может, и успеем?» «Давай», — кивнул Добрынин. Пока Юка колдовала, он судорожно соображал, какие же вопросы задать. Когда бежал к поверженному монстру, думал, их будет куча, и только сейчас понял, что таковых не находилось. Цели похода, они ему известны. Средства тоже. Количество оставшихся в живых Черный сейчас и сам не знает. Положение дел в группировке, живет и процветает. Пока что процветает.
«Что спрашивать-то?»
«Спроси о скафандре». Кинув на него быстрый взгляд, сказала девушка, догадавшись о причинах его заминки. Убрала в подсумок шприц бутылочку с голубоватым раствором. «Нам еще убежище штурмовать и паука за жопу брать. Вот где он тебе понадобится».
Данил понял ее с полуслова. «Конечно. Вот она информация, которая скоро будет на вес золота».
Каракулов ничего не знал о боевых скафандрах. Вполне возможно, тогда их у группировки просто не было. Но теперь-то, да еще и у носителя, сам Бог велел выспросить.
Тряхнул мужика пару раз, и тот заворчал, завозился, пытаясь разлепить глаза. Кажется, средство уже действовало. Увидев склонившегося над ним человека, своего врага, мужик расплылся в улыбке. Рожу перекосило так, будто самого дорогого ему человека встретил. «Где ключ к скафандру? Как его использовать? Шустрее говори!» Сразу же без предисловий начал Добрынин. «Какие там предисловия, если этот того и гляди к праотцам уплывет? Вшит под кожу, на затылке!» Тут же, поймав тон собеседника и подстраиваясь под него, торопливо заговорил человек. «Маленькая пластинка. Нужно, чтобы чип-ключ был максимально близко к приемному центру шлема. Просто надевая шлем, идет мгновенный обмен данными. Если чип опознан, уник начинает работать».
«Вшит под кожу? И только?»
– неуверенно уточнил Добрынин. Все это время он был уверен, что чип как-то соединен с мозгами. Может, профессор так говорил, а может, он и сам это додумал. Но чтобы вот так просто, этого он даже и помыслить не мог. Никаких соединений с нейронами, никаких сложных операций на мозгах.
«Да какой там? Сейчас таких технологий почти не осталось. Пластинку чипа можно просто к затылку приклеить, а можно и внутри шлема закрепить. Но тогда уник кто угодно может использовать».
«Каков заряд батарей?» – перебил Добрынин.
«Щипом ясно, но по скафандру были и другие вопросы». «98%».
«Насколько хватит?»
«Двое суток в режиме полной загрузки».
«Что значит полная загрузка? Как она определяется?»
«Ты можешь гонять его в хвост и в гриву, использовать все возможности по максимуму», – ответил мужик. «Это и есть полная, а наполовину и протянет неделю».
«Каков весь функционал?»
«Восьмой класс защиты. Грузоподъемность до 100%. Предельный вес, который ты сам сможешь поднять, и еще столько же сверху. Естественно, увеличивается сила удара или толчка», – начал перечислять боец.
Добрынин все это помнил достаточно смутно, и обновить информацию не мешало бы, а потому слушал очень внимательно и также внимательно наблюдал за мужиком. Тот бледнел все сильнее, но пока держался.
«Система постановки дымовых завес Франции, тепловизор, ПНВ, бинокль-дальномер, радиостанция, система дыхания с замкнутым циклом, противогаз, фильтры, кстати, тоже Франции жизнеобеспечения.
Все.
Еще автоматическая аптечка есть. Реагирует на скачкообразные изменения самочувствия и вкалывает необходимый препарат. Теперь все.
Какие препараты?» Тут же отреагировала Юка.
«Стандартный боевой набор. Противошоковое, мощно обезболивающее. Противорадиационное.
Противошоковое что? Какой препарат?»
«Адреналин»,
– Добрынин усмехнулся. «Этого добра и своего до макушки». «Хорошо. Как с ним работать? Как всем этим управлять?»
«Пульт управления в броневом щитке на левом предплечье. Там все ясно. Называется интуитивно понятный интерфейс», – выдал мужик умное словосочетание.
Добрынин, осознав сказанное, только крякнул. 12 лет носил он свой уник – и хоть бы раз подумал о том, что в броневом щитке на левом предплечье сосредоточен весь центр управления скафандром. «Ладно, теперь-то уж мы с этим разберемся. Как открыть?»
«Открывается сам в режиме энергозагрузки. Только руку поднеси».
«Сколько таких в бригаде?»
3. У меня, у командира и у профессора».
«Командир кто? Майор Хасан?»
«Да, он».
«Пожалуй, все. Что нужно было, он узнал. Можно отпускать восвояси». Добрынин вытащил нож и черкнул блаженно улыбающегося человека по горлу. Перевернул на живот, прихватив волосы на затылке, прощупал. Удовлетворенно ухмыльнулся. Вот он, на месте. Чип-ключ оказался плоской круглой пластинкой миниатюрных размеров. Нет ничего проще прикрепить к затылку медицинским пластырем или даже засунуть под кожу. И Данил, рассматривая его, постепенно понимал, что полный функционал комбинезона мог быть доступен ему с самого начала,
И все эти годы стоило лишь озаботиться вопросом еще тогда, когда впервые надел его на себя. Но тогда было совсем не до того. Гибель Сашки, спешка, погоня, думы об убежище. А с другой стороны, даже и обладай он полным функционалом уника, ненадолго это. Батареи-то нужно где-то заряжать. Вот и сейчас. Заряд почти 100%, но расходовать его нужно максимально экономно. Пожалуй, Юка права. Все, что есть, оставить на штурм убежища. В мясорубке подземных коридоров скафандр пригодится как нигде более. На то, чтобы содрать уник и прикопать тело, заметая следы, ушло минут 15. Как раз и борт-2 подошел, петляя между холмиками и оставаясь вне видимости со стороны поселка. Погрузились. Добрынин, поднявшись на холм, осторожно выглянул. Бригада дочищала Козыревских. Бой шел уже в самом позиционном районе, в окопах. А значит, недолго им осталось. Впрочем, и они тоже поработали на славу. Танк и два броневика дымили черным жирнющим дымом, а на поле тут и там лежали тела бойцов первой ударной. Если пехота врылась в землю, ох, и тяжело ее оттуда вытащить. А Козыревские накопали блиндажей «Мама, не горюй». Кинув последний взгляд на бойню, Добрынин развернулся и потопал к подножию холма. Первый пункт плана был выполнен. И он, пожалуй, мог бы с уверенностью сказать, что выполнен блестяще. Сигнальную ракету пустили на рассвете 13 июня. Никакого труда это не составило. Оставив Дешаге за городом, Добрынин с Юкой, выдвинувшись в район заправочной станции, той самой, где очень скоро взорвет подарок бабаха Сашка, и укрывшись в домишке на краю частного сектора, Данил долбанул из дробовика сигнальным патроном. Стрелять пришлось через 5-литровую пластиковую бутыль и внутри дома, разобрав полметра чердачного перекрытия и крыши, чтобы предельно минимизировать звук выстрела. Получилось. Правда, бутылка, как он того ожидал, почти не сработала, но должна была сработать стрельба в закрытом помещении, хоть немного приглушив грохот. До войсковых еще докатится, а вот до убежища, может, и нет. А даже если и дойдет, что с того? Уж, по крайней мере, караул убежища точно насторожит. Стрельнули и скоренько сделали оттуда ноги, чтобы не нарваться на возможную разведку от войсковых. Оставшиеся 2 недели до начала июля они снова готовились. Отогнав броневики к заводским, Добрынин сделал подробное указание, что и куда докрутить и привернуть. Даньке нужна будет чрезвычайно огневая мощь, так почему бы в дополнение к уже имеющемуся 30-миллиметровому автомату и ПКТМ не поставить еще и АГС? Тем более, что такие модификации, устанавливаемые чуть ли не штатно, нашлись у генерала. А кроме того, корд со спаренными коробами для ведения огня вручную, высунувшись с верхнего люка. А в довесок еще ПТРК прикрутить. Приварили дополнительные кронштейны по правому и левому борту, на которые и вывесили доп. Вооружение, как на пилонах вертолета. То, что у пушки появится слепая зона, не беда. Это временно. Потому если Данька захочет, все это безобразие он сможет снять. А пока для скачкообразного увеличения огневой плотности пусть будет. Неделю на подготовку броневиков, пару дней на загрузку припасов, МВД, патроны, ИРП, противогазы и ОЗК, вода. Людям убежище на первое время потребуется минимальный набор. Хотя наверняка что-то будет и в самом поезде. Еще пару дней Данил потратил на то, чтобы заново познакомиться со своим новым боевым скафандром. Ну, как новым? Скафандр оставался прежним, разве что некоторые узлы получилось поменять, сняв их с трофейного. Но вот то, в каком качестве он теперь выступал, это было не просто запредельно. Это был восторг в чистом виде. Профессор когда-то довольно пренебрежительно отозвался об унике без энергопитания, и лишь только теперь Добрынин смог его понять. Как вам, например, возможность выдержать прямое попадание 12-14 калибра? А возможность сигануть с места метров на 7, а с разбега и того больше? Бежать со скоростью порядка 40 км в час, причем не короткое ускорение, а достаточно долгое время. А ударив бронированным кулачищем, словно кувалдой, пробить кладку в 2 кирпича или расколоть надвое кусок пусть и не армированного, но все же бетона. Скрутить в бараний рог железный лом. И, наконец, Данил понял, почему профессор, рассказывая тогда об унике, оперировал такими понятиями, как проценты. Комбинезон имел не фиксированную величину грузоподъемности или скорости, а отталкивался от возможностей именно своего носителя, увеличивая их в разы. На практике это значило, что более тренированный человек, надев скафандр, будет сильнее и быстрее, чем менее тренированный. И вот это уже было очень и очень важно. И это только скоростно-силовые качества. А ведь был еще и шлем с его умными прибамбасами и ранец жизнеобеспечения. Повинуясь управлению с предплечья, уник включал-отключал ПНВ, тепловизор, дальномер, бинокль, который давал приближение куда большее, чем старина Юкон, мог переходить на замкнутую систему дыхания или работу от фильтров, выводил на внутреннюю проекцию очков информацию о проценте заряда батарей, температуре окружающей среды, влажности воздуха, скорости ветра, угловую скорость цели, а еще работал как баллистический калькулятор. Выдавая поправки для стрельбы, достаточно было лишь довести калибр и параметры системы оружия-патрон. Винторез в таких условиях превращался в боевую единицу, бьющую без промаха практически на предельную дальность. Хреново то, что режим работы с полной нагрузкой резко ограничен, не зажируешь. Но тем не менее, даже с этим ограничением скафандр становился чрезвычайно грозным оружием. Боевая единица сама в себе – средневековый рыцарь, который и без поддержки пехоты или лучников мог настрогать в опилки кучу народа, тем более если внутри доспехов умелый и тренированный воин. К Ордыму они подошли 1 июля. Уже прошла война в Сердобске, уже договорился о мире Хасан, вероломно держа за спиной нож. Уже ушла экспедиция. Уже началась операция против оставшихся в убежище людей. Добрынин помнил все это. Внутри него словно работал метроном, отстукивая и отстукивая мгновение. Тик. Подошел второй ударный бронепоезд. Так. Обрушился на убежище ливень свинца и смерть. Тик. Погиб Герман. Так. Плюшкин. Тик. Ушел в аномалию полковник. Так. Убежище взято, и у расстрельной стенки стоят ненужные братству люди. Все это только добавляло ему ненависти, заставляя сжиматься до судорог кулаки. Однако Данил понимал, что исправить и помешать не сможет. Как и полковник, он жертвовал сейчас большим ради меньшего. И если Родионыч чувствовал при этом хотя бы десятую долю того, что чувствовал сейчас Добрынин, можно было только головой покачать в безмерном уважении к этому стальному человеку. Точной даты прохождения бронепоезда у Добрынина не было, и потому отработать на станции нужно было побыстрее. Правда, и работы той. Перевести броневики, спрятать внутри здания, организовать караул, чтобы до поры до времени залетный бродяга не влез и внезапно не разбогател до безобразия. Хотя бродяг в этой местности, все еще фонящей радиацией, не наблюдалось. И тем не менее, слишком много стоит на карте, нельзя ошибиться. Он начал было продумывать, как объявиться перед своим младшим «я». Очень хотелось помочь Даньке в организации засады и уничтожении бронепоезда. Однако столкнулся с внезапным препятствием в виде своей дорогой и ненаглядной жены и боевой подруги. «Не надо этого, Дань. Я не хочу, чтобы ты с ним встречался». Услышав об этом его намерении, попросила она. «Да ты что, солнце?» – опешил Данил. «Почему? Это ж, можно сказать, брат младший». «Я не хочу, чтобы ты с ним встречался», – упрямо повторила девушка, глядя в сторону. Добрынин совершенно озадачился. «Почему так? Почему такое тихое, но категорическое неприятие? Может, есть какая-то тайна, но какая?» Он помолчал немного, собираясь с мыслями, чтобы еще раз попытаться объяснить ей или понять самому. И вдруг сообразил. Девушка не хотела, чтобы он встречался не с ним. Она не хотела, чтобы он встретился с ними.
«Юг, ну что ты?» – растерянно улыбнулся он. «Ревнуешь?» Она молчала. «Я же только тебя люблю», — притянув ее к себе, сказал Данил. «Но ты чего в самом деле? Мы с тобой 10 лет вместе. К тому же они не мои, они его. Если живы, конечно. А вот ты моя».
«И все равно», — уткнувшись ему куда-то в шею, пробормотала девушка. «Не надо, Дань».
И Добрынин, помолчав немного, был вынужден уступить. «Да и в самом-то деле».
Как-то слабовато он представлял себе эту встречу. Ты и ты. Как вести себя? О чем говорить? Постоять, переминаясь ноги на ногу, хлопнуть друг друга по плечу и разойтись? Или сесть и выпить водки, вспомнить родных и близких, помянуть убежище? Да ну, бред, господи! Он давно уже это пережил. Ему не надо. А Данька? У него новая жизнь впереди. Новое убежище. Таким образом, по бронепоезду Данилу-младшему предстояло работать самому. Однако Добрынин не оставил его без подстраховки. Километрах в трех от станции, на спешно откопанном НП, засела бронегруппа на сработанных заводскими «Уралах» и «Тайфуне». Если что, уж там как-нибудь объяснимся. Но это на самый крайний случай. Будь события примут совсем уж нехороший оборот, а до той поры ждать. Ждать и наблюдать.